Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 27-е воскресенье после Пятидесятницы, в воскресенье, когда празднуется праздник в честь иконы Божьей Матери Знамения, и на наступающие недели. Как всегда, по традиции, попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесянам из 6 главы, стихи с 10 по 17. Вот мне тут хочется сразу этот отрывок разделить на две части. Часть первая для меня смысловая, и часть вторая для меня поэтическая. Значит, в первой части говорится, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Позволю себе сразу же задать вопрос, потому что мы привыкли, что нам все святые отцы говорят, что наша брань внутри нас главная. Главная брань с самим собой происходит. Ну, или с нашей испорченной природой и стремлением вернуть ее в нормальное первозданное состояние. И здесь получается так, что акцент брани смещается на некую внешнюю силу. Якобы, ну вот, наш противник духовный находится вне границ нашего тела. По крайней мере, так можно понять. Но я сразу же скажу, следующая часть этого отрывка, на мой взгляд, это просто стихотворение, в котором удивительным образом переплетены все самые знаковые метафоры, которыми мы пользуемся, когда говорим о духовной жизни. Потому что апостол говорит, что «примите все оружие Божие, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Вот, на мой взгляд, это стихи.
Несомненные. Я бы тоже сейчас сначала начал со второго, чтобы понять, что это стихи. Достаточно посмотреть «Спящую красавицу» диснеевскую. Там этот, именно эти слова, когда эти три феи снаряжают принца на борьбу с Малефисентой, которая вот олицетворяет собой зло, они одевают его. И именно эти слова апостола Павла в этот момент звучат. Умели же снимать христианские мультфильмы, да, когда на примере, вот, казалось бы, какой-то сказки, да, «Спящая красавица», когда действительно туда, для тех, кто не знает, вот мы когда смотрели в детстве еще там своем, мы даже представить себе не могли, что это слова апостола Павла. Вот, когда они дают ему щит, говорят, возьми щит веры, там, и вот меч духовный, и все это прям произносится. Вот поэтому это, конечно, стихи. Это стихи, которые вот даже такую странную, казалось бы, мультипликационную экранизацию имеют. Обычный текст невозможно снять в мультфильме, а стихи возможно. То, что касается борьбы, то здесь вот я бы вспомнил даже не святых отцов, а я вспомнил Федора Михайловича Достоевского, который говорил, что то в этом мире дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце человека. Мне в этой цитате не нравится только одно, потому что человек здесь как бы пассивен, он представляет из собой поле, на котором есть какие-то бойцы. Да, действительно, эта битва происходит в нашем сердце, действительно, Бог с дьяволом в нем борется, но мы здесь не пассивные, мы здесь не поле. Мы здесь не просто какое-то пространство, не просто какое-то место. Мы здесь участники. Мы при этом можем выступать как на одной стороне в своем сердце, так и на другой. Каждый раз, когда мы противостоим помыслам, извне всеваемым чувствам, пожеланиям, это, кстати говоря, очень важно понимать, чтобы не впасть в отчаяние, когда человек, например, испытывает хульные мысли. Человек ужасается, как это может во мне родиться, как, почему во мне звучит хула на Матерь Божию, на какие-то священные изображения, на еще что-то. И человек прям вот впадает в отчаяние. Ему надо объяснять, что помыслы от врага всеваемые, как говорит нам церковное предание, что все эти помыслы всеваются в нас от врага. Дьявол действительно борется с нами в нашем сердце, за наше сердце, за нас самих он борется. Поэтому, да, сила внешняя, но борьба внутренняя.
Теперь перейдем к отрывку из Евангелия от Луки, из 13 главы, стихи с 10 по 17. Здесь отрывок очень небольшой, позволю себе его прочитать. «В одной из синагог учил он в субботу, там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скрючена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, и в те приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от сих уз в день субботний?“ И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». На мой взгляд, с одной стороны, это одно из субботних исцелений в целой череде субботних исцелений, которые совершил Спаситель, а с другой стороны, из общей вот этой череды, на мой взгляд, в моем восприятии, это событие выступает реакцией окружающих. Обычно, когда Спаситель исцелял в субботу, это вызывало очень бурные словопрения по этому поводу. Тут же возмущались книжники и фарисеи, тут же кто-то был за, кто-то был против. А здесь такое единодушное приятие. Вот все обрадовались, и все.
Ну, может, книжников с фарисеями не оказалось.
Ну, куда же они девались-то? Вот всегда были,
ну, а тут синагоги разные, где-то более такое, где-то менее. Я никогда с этой точки зрения об этом не думал, но все-таки вот это, как, понимаете, Господь ведь что делает? Он совершает правду Божию. Мы в обычной нашей жизни, мы когда-то произнесенную и прочувствованную правду ритуализируем. Ну, так мы устроены, в этом нет чего-то плохого или чего-то хорошего, но мы так устроены, что после грехопадения мы как-то отливаем эту правду, даже в нашей частной жизни, мы отливаем ее вот в какой-то, условно говоря, ритуал, в какой-то обычай. Это, в общем, естественно, даже с биологической точки зрения, а не с духовной, чтобы больше на однажды познанное не тратить сил. Ну, как когда мы едем куда-нибудь утром на работу, мы не задумываемся над тем, куда идти, где дорогу переходить, в какой дверь в автобус входить, как там дальше. И поэтому часто даже не помним, как мы добирались до работы или там куда-то, до храма, например, потому что не тратим на это силы. Мы так устроены. Но на страже этого ритуала, этого отлитого в гранит образа действий и поведения, стоят специальные люди. Ну, например, священники. Или, например, как в данном случае, начальники синагоги. Они должны следить за порядком. Они должны... То есть для них чисто профессионально, хотя это неправильно, в первую очередь как бы выходит выполнение правил. Ну, как, например, для бабушек советского времени, которые следят за порядком, крайне важно, в каком виде ты вошел в храм, какой рукой ты передаешь свечу, в какой момент службы. И, в общем, в этом есть свой смысл, да. Я помню до сих пор с позором, как мы, с внутренним позором, как мы приехали, как сейчас помню, это было то ли конец 80-х, то ли начало 90-х, в Коломенское крестить ребенка одного из моих друзей, и мы такие что-то зашли, и в храме стоим, свечки передаем, переговариваемся даже в полголоса, а нам делают замечания, мы не понимаем, мы же пришли крестить ребенка. Я только потом понял, что это херувимская была. понимаете, а мы нарушали покой молящейся такой веселой молодой толпой, туда вломившись с благими целями. Понятно, что порядок надо, как бы, как говорил один из героев, порядок быть должен. Вот, за ним надо следить. Вот этот начальник синагоги следит за порядком. Это его профессиональное. Ну, правда ведь зачем, как бы, когда сказано, что врачеванием надо заниматься 6 дней в неделю, вот, а в субботу надо... И теряется главное. А что? Что такое суббота? Что такое день покоя? А это день, который должен быть посвящен Богу, в который человек должен делать дела Божии. Господь их и делает. И народ, который не так зациклен профессионально на ритуалах, он это естественно чувствует. Он, естественно, этому радуется.
Но вот вы сейчас вспомнили эпизод, связанный с вашей жизнью, но я подумала, что ведь... У большинства из нас есть два этапа вхождения в церковную жизнь, которые очень похожи на огромные пласты церковной истории. Потому что когда зарождалась схоластика, это было необходимо, потому что невозможно предложить человеку, который только научился читать, почитать Амвросия Медиоланского. Значит, ему нужно объяснить что-то постепенно по ступеням. И необходимость вот этого школьного обучения привела к появлению схоластики как жанра, скажем так. А спустя несколько веков все богословие стало схоластикой. То есть это очень такая зыбкая граница, про которую нужно помнить. Почему, мне кажется, Спаситель методично раз за разом именно в субботу исцелял? Он ведь и в другие дни исцелял. Вообще, когда он шел мимо больных людей, они просто стремились к нему прикоснуться, невзирая на время суток и на день недели. Но он как бы специально подчеркивал, совершая эти исцеления в субботу, значение схоластики уходит, когда нужно перейти на другой уровень.
Чудесно об этом пишет митрополит Антоний Сурский об исцелениях в субботу. Он говорит о том, что суббота была что Бог 6 дней творил, а на 7-й почил и предоставил действовать человеку. Но делать-то человек должен был именно дела Божии. Поэтому суббота, да, на каком-то простейшем уровне служила тому, чтобы человек просто свои дела не делал какие-то, чтобы вырвать его из повседневности, напомнить ему о Боге. Да, но еще раз то, что и вы сказали, то, что я до этого говорил, любое правильное, хорошее, нужное действие, любая найденная нами истина стремится к тому, чтобы забронзоветь и стать самоцелью. Это происходит и в нашей жизни, это приводит нас к кризисам, проблемам, разводам, ссорам и всякому прочему нехорошему. Вот примерно, да, это и происходило. И будет происходить, мы можем об этом помнить. Но это, мы не в силах это изменить.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Мы не успели с вами ничего сказать о праздновании в честь иконы знамения Пресвятой Богородицы, но мне кажется, что... Я не знаю, может, это такое мое индивидуальное восприятие этой иконы. Я, когда ее вижу, у меня сразу возникает даже не слова, а уже положенное на мотив «С нами Бог». Вот то, что мы услышим в ночь перед Рождеством. То есть вот этот гимн, как бы воплощенный в изображение.
Да, да. И, конечно, вот мы празднуем не некое историческое событие, которое само по себе крайне любопытно, когда святой, прославленный церковью благоверный князь при штурме Новгорода был как бы обращен, и ему было показано, что Бог не с ним в этот момент, а Бог в этот момент с новгородцами. Это действительно требует помогает нам по-особому взглянуть на любые исторические события, сражения, Потому что каждый из нас хочет, чтобы каждый правитель, каждая армия, чтобы с ним был Бог в этот момент. Напомню вам, что даже на пряжках у вермахта было написано то самое «С нами Бог». Вот что там написано на американском долларе, мы тоже «Dying God with Rust». Вот, то есть вот мы хотим, чтобы Бог был с нами. И иногда Бог нам показывает, что «Да, ребята, я с вами». А иногда говорит, нет, я совсем не с вами. Это не значит, что я не с тобой всегда, се, а с вами есть во все дни до скончания века. Господь с нами со всеми, но он может даже со святым человеком в какой-то момент времени его жизни быть не с нами. А то, что касается не исторической конкретно части празднуемого события, то действительно этот иконописный тип принадлежит к древнейшим иконам, а их всего-то на самом деле три древнейших иконописных типа Матери Божией, это вот Аранта молящаяся, с воздетыми руками, Адигитрия, путеводительница, и Умиление из наиболее известных, это Владимирская, где щечкой Господь прижимается к Матери. Вот, да, в нашей истории вот и так называемые там именные иконы, их множество, да, это и Казанская, и Смоленская, и, но вот, они все принадлежат к одному иконописному типу. Также и вот эта икона знамения Матери Божией, знамение, данное новгородцам и Андрею Боголюбскому. Она называется Аранта или молящаяся. Ну, например, в нашем храме в правом пределе она, вот, собственно, храмовая икона местного храма, но она не прямо знамение, она именно просто вот этот иконописный тип. И младенец изображается, да, у нее не в руках, не уже родившийся, а как бы пребывающий в ней, но не в позе там младенца эмбриона, а вот это вот то самое «С нами Бог», о чем вы говорите. Да, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог.
13 декабря у нас память апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный фигура для русского православия знаковая, удивительная, легендарная и непонятая, мне кажется, до конца, потому что слишком легендарно его житие, и слишком много смыслов наша уже более приближенная к нам история закладывала в образ этого святого до такой степени, что при Петре I было даже смещение, хотя Петропавловка, то есть собор Петра и Павла, но в то же время Андреевский флаг. Вот вся символика, которая связана с мученичеством Андрея Первозванного. Когда-то было даже такое смысловое смещение, когда апостол Петр воспринимался как бы в паре с апостолом Андреем.
То есть... Но это не случайно. Мы можем посмотреть на современные иконы, например, греческие, новогреческие иконы, хотя, безусловно, у них есть исторические прототипы, очень любимые, кстати говоря, и у нас, где действительно апостол Петр изображается в паре, в обнимку, буквально обнимаясь с апостолом Андреем. Это ни много ни мало символ единства Восточной и Западной Церкви. Эта икона, она такая носит, вот в самой иконе этого нет, но ее прочтение для многих носит такой экуменический характер. По крайней мере, она присутствует действительно в разного рода экуменических встречах. Например, там, при встрече патриарха Константинопольского или папы Римского, патриарха Московского. То есть понятно, что есть Восток, и своего рода символическим апостолом Востока является Андрей. Вот. А и Запад, естественно, его символом является Петр. При этом надо помнить, что Андрей и Петр действительно были братьями родными. Да, они были из одного города, Вифсаида называется град Андрея и Петра. Вот, больше того, значит, Андрей был, то есть он вот в сознании, знаете, вот, как бы так помягче сказать, в сознании католиков, западных христиан, у них есть Петр. Он первоверховный апостол, и поэтому правда с ними. Папа Римский – преемник Петра. И что вы можете нам противопоставить? Ну, простите за такой вульгаризм. А мы им говорим, а у нас есть апостол Андрей. Он вообще-то был старшим братом апостола Петра. Он вообще-то был первозванным.
И вообще-то он еще был учеником Иоанна Предтечи.
Вообще-то, да, он был учеником Иоанна Предтечи. Так что, в общем, не волнуйтесь, у нас тут не менее круто. Простите, что я вот такими словами. Вот это вот какое-то внутреннее соперничество, оно вот в том числе отражается и в исторических событиях. И не надо придавать этому какого-то сверх-сверх-сверх значения, но понимать, почему. Почему нам так важен был? Почему мы даже слово «католический» не хотели в императорский период отдавать и называли себя греко-российской православно-кафолической церковью? Потому что, а что это вы у нас? Типа, вот вы там католики, а мы что? Мы и есть католики, правда-то с нами, полнота церкви с нами. Вот такое какое-то внутреннее, да и внешнее в данном случае, какая-то заявка на первородство, она очень важна.
На самом деле, все, что касается миссионерских путешествий апостола Андрея по другую сторону Балкан. Вот до Балкана еще есть какие-то свидетельства, а дальше все меньше и меньше. И все, что легендарно для нас с ним связывается, что он дошел там чуть ли не до Новгорода и не до Валаама, это все-таки скорее такая очень красивая легенда.
Ну давайте честно. Вот прям честно, да, радиослушатели, пожалуйста, не повторяйте этого дома, уйдите маленьких детей от наших голубых экранов, да. У нас есть достоверные сведения, вот прямо исторически достоверные сведения про апостола Павла. Ну и, пожалуй, все. Да, мы можем говорить, у нас есть какие-то крупицы про его спутников, про которых мы ничего не знаем, мы тоже достраиваем, есть такой метод, да, исторической реконструкции. У нас фактически все жития апостолов – это не первоначальные тексты свидетелей, а это гораздо более поздние. Да, мы знаем, что, а вот Фома был в Индии, да, а Матфей, наверное, в Эфиопии.
Но мы можем говорить про Индию, потому что там до сих пор есть христиане Фомы. Там есть определенная община христианская, которая все эти столетия...
А вы знаете, когда они там появились? Вы точно уверены, что вы можете проследить историю этой общины дальше 17 века? И я не уверен. Больше того, мы точно знаем, что мы не можем проследить. И поэтому любой профессиональный историк вам скажет, что это может быть объяснено как угодно. У нас нету... У нас есть подтверждающие, греющие нашу душу факты, но доказательств исторических нету. Нету, вот мы сегодня говорили про рациональный дискурс, про схоластику. Это определенный способ мышления, определенный способ доказательств, в частности, да, вывода каких-то следствий из каких-то предпосылок. Точно так же есть своя методология у историков. Вот доказательств у нас нет. Мы почти ничего не знаем ни про одного из апостолов. И да, мы можем сказать, а вот, знаете, вот в житии апостола Андрея VI века ничего про Новгород не говорится. А мы можем точно даже сказать, знаете, а вот до IV века вообще жития его не было. И что? И что? Что для нас является доказательством? Более древний характер источников? Да у нас половина источников, у нас половина святынь. Патриарху такому-то во сне явилась Матерь Божия и сказала, пойди обрети главу Иоанна Предтечи. С точки зрения каких-то доказательств, это не доказательство, но мы для себя душой знаем и духом, там это было познано, церковью признано, да, что вот это правда глава Иоанна Предтечи. Вот. И поэтому бесполезный спор, а где находятся каманы, в которой похоронен Иоанн Златоуст, или в которой находится место третьего обретения главы на Предтечи. Мы глубоко убеждены, что это окрестности Сухуми. А турки говорят, нет, есть турецкий город Каманы на другом побережье Черного моря, и там все это было. И как? Как мы это докажем? Доказать не можем, есть вера. Так и здесь. Либо мы читаем житие апостола Андрея, вспоминаем, что любая агиография, любое житийное описание – это стихи в прозе, это поэма. Не нужно относиться к ним как прямо к историческому источнику. Но мы возводим свое православие к апостолу Андрею. Для меня его посещение Киевских гор и водружение там креста или посещением Валаама и обращение тамошних язычников не более и не менее достоверный или легендарный рассказ о посещении апостолом Фомы Индии или о том, что... Да я вообще скажу, что Павел был распят именно в Риме. Вот у нас исторические источники прослеживают его до третьих уз. Что да, он был, и после этого ничего нет. И есть церковное предание о том, что да, именно в Риме, именно в один год, именно в одно гонение, что он был усечен мечом, да, и как римский гражданин. Исторических документов, доказывающих это, нет. Мы принимаем это верой. И мне, например, этого достаточно. При всем том, что я вполне себе владею схоластикой и историческим методом доказательств и прочими-прочими современными научными методами.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На следующей неделе у нас память сразу двух ветхозаветных пророков. 14 декабря – память пророка Наума, и 15 декабря – память пророка Аввакума. Вообще-то часто приходится накануне рождественского поста слышать советы священников вот за время, которое у нас есть до Рождества, попробовать почитать хотя бы малых пророков. Но для тех, кто забыл или не знал, напомню, что пророческие книги Ветхого Завета делятся на две неравные группы – великие пророки и малые пророки. Великих – 4, а малых – 12. Но названия эти вполне условные, поскольку богословы уверяют, что речь идет просто о величине оставленных этими писателями духовными рукописей. И там, где написано много, это великие, а те, от которых остались небольшие рукописные сочинения, те считаются малыми. Вот два малых пророка – пророк Наум и пророк Аввакум. Причем они оба часто вспоминаются и в житиях, и в церковной истории. Ну, про Аввакума, ну, я не знаю, кто может не знать. Те, кто немножечко интересовались историей собственного государства, знают, что на Руси было принято считать пророка Наума покровителем школьного учения. Считалось, вот была такая, было такое присловие.
Потому что там есть две буквы «ум».
Да.
Я даже слышал такое выражение «Наумов ум».
Вот. Но для нас важно, конечно, то, о чем они писали, о чем они свидетельствовали, и какое значение их пророчества имеют для нашей христианской жизни.
Ну, с одной стороны, действительно, пророчество. Вот когда мы вообще размышляем о пророчестве, я позволю себе сначала общее размышление, то у нас есть ощущение, что вот как-то, что пророк — это тот, кто знает будущее. Ну и вроде бы в истории того же пророка Наума это подтверждается. Ниневия в своем, так сказать, высшей точке своего могущества, казалось бы, да, и ничто не предвещает, а он предсказывает ей гибель, причем указывает способ, который впоследствии, там, 23 года прошло, ему никто не поверил, как всегда.
Пророком. А тигр разлился.
Да, и, соответственно,
подмыл стены,
как и было предсказано, все и случилось. Но очень важно, что пророк — это не человек, который знает, что будет. Очень часто пророк может не знать, что будет. Пророк — это человек, которому Бог открыл свою волю. Это, собственно, про то, а чего нужно делать. Это всегда про действие. И в этом отношении даже такая странная формулировка для многих современных женщин, что муж в семье – это царь, священник и пророк. Ну, царь, понятно, да, он типа главный, все его слушаются. Священник, понятно, он возглавляет священнические молитвы. Пророк-то здесь при чем? Неужели он знает будущее? Нет. Будущего он может не знать, но именно через него семья получает указания от Бога, чего им нужно делать. Вот это важно, понимать, что пророк — это человек, который открывает людям, что им нужно делать. Они его могут слушать, могут не слушать, могут выполнять, могут не выполнять. Ну и заодно он, конечно, будущее предсказывает, да, но это именно побочный продукт. Говорит, что будешь вот так-то, будет то-то, не будет. Вот, ярчайший пример – это пророк Иона, который за 100 лет до Наума тоже предсказывал падение Ниневии, но там все было прям так. Вот если вы покаетесь, то, соответственно, ничего этого не будет. Что и произошло, да, и мы видим, что падение Ниневии и ее разрушение было отложено там больше, чем на 100 лет.
Там есть один очень важный нюанс. Пророк, поскольку он воспринимал волю Божию, то есть он находился в диалоге с Богом, когда ниневийцы покаялись и не погибли, он обиделся, что ж такое? Ты же говорил, что они погибнут, как же так?
Я говорю, что мое пророчество, как это в церковнославянских текстах, пророчеству не солгатися. То есть пророчество-то не исполнилось. Вот. На что Господь его вразумляет, что ты расстроился о этом лопухе, о тыкве в славянском варианте, да, который ты не сажал, который вот вчера не было, а тут оно выросло. Неужели я не расстроюсь из-за великого и славного города Ниневии? Вот. А в случае, когда или надежды на покаяние нет, или это покаяние не совершается, действительно, пророчество исполняется, как это было в случае с пророком Наумом. И нам, конечно, вот надо Наум это себе помнить и держать, вот что, помните притчу о богаче и Лазаре? «Пошли Лазаря в дом отца моего, да, там у меня 5 братьев. Вот если Моисею и пророкам не поверили, то если кто из мертвых воскреснет, не покаются». Поэтому пророкам надо верить. А то, что вы сказали, что почитать хорошо бы рождественским постом, ну, действительно, мы так устроены, вот наше православное сознание, что в отличие, например, от протестантов, которые очень хорошо знают, любят и читают Ветхий Завет, вот мы Ветхий Завет знаем плохо. В пересказе какого-нибудь закона Божия или еще чего-то, и даже не всегда понимаем, зачем нам это нужно. Казалось бы, зачем нам Ветхий Завет? Зачем нам какие-то ветхозаветные пророки, пророчествующие о Ниневии, там, еще о чем-то? Это же было-то когда?
О Вавилоне.
Или о Вавилоне,
как
да.
Как пророк Аввакум.
Вот. Зачем нам это, когда и Ниневия, и Вавилон, вообще место, которое, они там на 1000 лет вообще даже места никто не знал, где они существовали. Вот какие-то легендарные города, как Троя какая-нибудь. Может, ее и не было вообще никогда. Нам-то чего до этого? Вот. Это, с одной стороны, избавляет нас от некоторых искушений, на которые, да, действительно могут поддаться западные христиане. Например, объявить себя новым Израилем, а индейцев североамериканских новыми палестинцами. И устроить там поистине ветхозаветную резню. А с другой стороны, да, многого мы не понимаем и не чувствуем. Поэтому пост действительно хорошее время. Если, например, Великий пост – это время особое, когда нам прям есть предписанные книги. Это книга Бытия, это книга Притчи, это книга пророка Исаии. Вот, это книга Иова, это Исход. Вот, то нам сейчас самое время почитать Ветхий Завет тоже. Пост – время чтения Ветхого Завета. Вот, почитаем малых пророков, например, или еще что-то. Что нам по силам?
Но мне кажется, что если уж и обращаться к ветхозаветным текстам, непременно нужно смотреть комментарии и толкования, потому что, ну вот, я была совершенно изумлена, мне всегда казалась очень странной такая вполне расхожая евангельская фраза «глас вопиющего в пустыне прямыми
сделайте стезию».
Я совсем недавно обнаружила, что все дело в ошибке пунктуации при переводе. И что изначально у пророка Исаии, поскольку это как раз цитата из второй части книги пророка Исаии, когда речь идет о возвращении из Вавилонского плена, там говорится «глас вопиющего», двоеточие, то есть пророк говорит о себе. «Сотворите путь Господень в пустыне, прямыми сделайте стези его». Речь идет о том, что был путь из Вавилона в землю обетованную окольный через оазисы, более комфортный. А Господь устами пророка призывает идти напрямую через пустыню. То есть вот такая мелочь, как не там поставленное двоеточие в переводе, полностью может изменить восприятие какого-то текста или увести смысл этого текста настолько далеко за скобки, что ты потом не поймешь вообще, о чем речь идет.
Ну, вообще, толкование читать нужно. И не только ветхозаветных пророков. Есть вещи, которые даже в Новом Завете до сих пор могут являться предметом споров и обсуждений и в ту или иную повестку сиюминутную вставляться. Известное всем игольное ушко, что это такое, вот, а уж про то, чем питался Иоанн Предтеча,
эти акриды,
кто
с
это
диким
такие,
медом.
Да, это вполне можно поставить в обоснование тому, чтобы, как нас сейчас пытаются, ну, у нас, правда, не очень, но все равно, что сверчков кушать. Вот Иоанн Предтеча же питался, чего вы не хотите? Очень даже уместная история. Были ли они сверчками или не были?
Старообрядцы не ели раков, потому что говорили, что рак – сиречь водяной сверчок.
Да.
Поэтому они считали, что это пища поганая, и раков
зато не ели бобров, потому что они считали, что это рыба. Вот, поэтому, в общем, каждый исторический... У меня же хвост есть, есть. Вот, поэтому бобрятину в пост можно. Вот, прям то самое порося, порося, превращайся в карася. Вот, поэтому, в общем, мы, конечно, никогда не познаем истину во всех ее нюансах, и, собственно, такой задачи-то перед нами не стоит. Наша задача стоит в том, чтобы приближаться к Богу максимально стараясь еще и разобраться в сопутствующих вопросах.
Но что касается книги пророка Аввакума, там важно еще, мне кажется, то, что она начинается с вопроса, почему в мире остается безнаказанным зло. То есть это вопрос, который возникает по самым разным поводам у нас 250 раз на дню.
Да.
И то, как с этой проблемой справляется пророк, который вот общается с Богом напрямую, мне кажется, как раз очень может оказаться полезным для решения наших вот сиюминутных ежедневных проблем. Ну и много других, мне кажется, очень важных вещей, которые есть в пророческих книгах. По крайней мере, там есть о чем подумать. Там всегда есть о чем подумать. Вот почему, мне кажется, пророк Наум говорит о огромной и славной Ассирийской империи, которая в тот момент была определяющей для Ближнего Востока. Пророк Аввакум говорит о великой и могучей Халдейской империи со столицей в Вавилоне, которая пришла на смену Ассирийской великой и славной и могучей империи. И когда мы бесконечно по поводу разных новостей слышим слово «империя» в паре с тем или иным современным государством, достаточно посмотреть вот на то, во что превращаются буквально...
Даже империи, не то, что национальные государства.
На страницах вот этих пророческих книг они вот от всемогущества обращаются буквально в прах, как Ниневия. И насколько это все оказывается близко. Вообще, Ветхий Завет, мне кажется, чем дальше, тем более актуальным становится.
Но тут, как я уже сегодня говорил, главное не увлекаться историческими аналогиями, потому что, к сожалению, они могут нас довести далеко, ну, примерно как, несомненно, современный Израиль с современными палестинцами, сиречь филистимлянами, отождествив себя с тем, что, о чем рассказано в Священном Писании, причем абсолютно неочевидно. То есть очевидно, что нынешние филистимляне, Филистима, Палестина, этнически практически никак не связаны с теми филистимлянами,
да,
которые жили
нынешние
тогда.
Израильтяне.
Да и нынешние израильтяне, тоже, мягко выражаясь, это вовсе не чадо Авраама. Вот поэтому, но при этом, отождествив себя, они начали поистине, так сказать, ветхозаветных масштабов резню друг друга. Поэтому вот и другой пример я вам приводил, североамериканских индейцев и, соответственно, европейских протестантов. И лучше нам оставаться в рамках Нового Завета все-таки в истории о Софии. Вот, и тогда даже в случае каких-то понятных, неблагоприятных сценариев. Мы видим, где сейчас большинство католиков живет, в Южной Америке, поскольку все-таки испанские колонизаторы и португальские при всем их пренебрежительном отношении к местному населению видели в них людей и желание имели все-таки привести их ко Христу, а не просто уничтожить как недочеловеков.
Ну, после конкисты, реконкисты возникали века, когда шли миссионерские путешествия тех же католических монахов-миссионеров, поэтому, собственно, так и привелось, потому что воинственные времена прошли, и пришли времена просвещения.
Ну, собственно, они и пришли туда со знаменем креста. Мы можем спорить до бесконечности по поводу того значения, но вспомним замечательный фильм Мела Гибсона «Апокалипсис», который заканчивается на том моменте, когда вся эта бесконечная внутренняя, абсолютно бесовская резня на американском континенте. Фильм заканчивается тем, что они выходят на побережье, и там стоит парусник, над которым развивается, водружен громадный крест, который действительно положил конец этой сатанинской местной цивилизации.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На наступающей неделе у нас память двух очень знаковых, мне кажется, для нашей церкви святых. Один относится к новомученикам и исповедникам церкви русской. 11 декабря мы чтим память священномученика митрополита Серафима Чичагова. И 16 декабря мы вспоминаем преподобного Савву Старожевского, который был учеником преподобного Сергия Радонежского, и чей монастырь на много веков стал таким царским богомольем. Вот помимо всего, что обычно говорится в память преподобного Саввы, мне кажется, очень важно, иногда это забывается, что именно его заказ преподобному Андрею Рублеву дошел до нас именно вот в таком наиболее полном виде. И по некоторым источникам икону Пресвятой Троицы тоже заказал Андрею Рублеву написать преподобный Савва. То есть это еще проникновение в какую-то новую глубину, иную глубину, о которой мы тоже иногда забываем, потому что церковное искусство – это не искусство в том смысле, что вот пошел в музей, прикоснулся, приобщился. Это способ познания Бога и способ проникновения туда, куда очень трудно пройти, если ты не прошел перед этим путь подвига.
Так это да не только и не столько искусство, сколько, да, метод богопознания. К сожалению, такие прорывы встречаются далеко даже не в каждом поколении, и мы живем этими откровениями, в том числе и в иконописи, в архитектуре, в житиях, в посланиях. Меня это заставляет размышлять не то, что о времени, потому что то же самое время-то и преподобного Сергия, и его ученика, преподобного Саввы, который игумен был поставлен еще при жизни преподобного Сергия. Вот это, наоборот, такие удивительные свидетельства, что Господь любит нас всех такими, какими мы есть, при этом вот еще и умудряется найти, создать и вырастить каких-то настоящих светильников, и чтобы мы, так сказать, вот взирая на их жизнь, на их иконы, на их дела, вот действительно как-то могли немножко стать хоть чуть-чуть христианами.
Я не случайно вспомнила Звенигородский чин и икону Андрея Рублева «Троица». Дело в том, что вот для меня лично знакомство с священным учеником митрополитом Серафимом началось с того, что я вошла в храм Ильи Пророка в Обыденском переулке и увидела огромное полотно, икону Спаса, Вот в человеческий рост Спаситель в хитоне босой стоит, распростерши руки. И ты останавливаешься в дверях, потому что ты входишь, и непосредственно вот глаз сразу упирается в эту икону. И потом я только начинала ходить в церковь, и ничего еще толком не знала, не понимала. Я просто никогда в жизни не видела подобного иконописного изображения. И, естественно, спрашиваешь просто первого человека, который попался тебе на глаза, это была женщина, которая была за свечным ящиком. Я у нее спросила, что это за икона такая странная. Она начала мне рассказывать о том, кто ее написал, кто такой Серафим Чичагов. Я все это слушала, конечно, у меня по большей части то, что она мне рассказывала, не запомнилось, но просто я, когда узнала, кто эта женщина, когда у меня все связалось, а женщина это была родная внучка митрополита Серафима, и после того, как Новодевичий монастырь вернули церкви, она стала первой игуменей этого монастыря, игуменей Серафима. Вот все так переплелось в моем личном отношении к этому святому. Потом я уже узнала о том, что он был вполне успешным светским человеком, с прекрасной карьерой, у него было четверо детей, он был вхож в лучшие дома Петербурга. Все замечательно. И одна встреча с преподобным Иоанном Кронштадтским перевернула всю его жизнь. Насколько трудно было, когда он вознамерился стать священником, убедить собственную жену. Она была блестящая светская петербургская дама. Ей предлагали переехать в Москву и стать московской попадьей. У нее был настолько огромный внутренний бунт от этого всего, но пережили, пережили и это, и действительно приехали в Москву. И когда через 2 года после этого матушка скончалась, будущий митрополит Серафим принял монашество, и ему мы обязаны прославлением Серафима Саровского, потому что это его труд многолетний, который вылился в книгу, вот летопись Серафима Дивеевской обители.
И... Сколько там? 1500 страниц?
Да, да. И потом он нашел возможность добиться аудиенции у государя, чтобы представить ему это сочинение. И все вот потянулось, вся история с канонизацией преподобного Серафима, она неразрывно связана с митрополитом Серафимом. Но, конечно, то, что ему пришлось пережить после 17-го года, это отдельная глава. Но когда читаешь о новомучениках, вообще не очень понимаешь, как это возможно. Ну, правда, уже люди в годах, люди, обремененные там, кто-то семейством, кто-то болезнями, а кто-то и тем, и другим. И вдруг начинается вот это хождение по мукам. Но вот эта самая его внучка, которая на самом деле получила государственную премию за выдающийся вклад в развитие отечественной химии, она в воспоминаниях своих писала, что вот она знала в детстве, что у нее есть дедушка, которого она никогда не видела, потому что он все время сидит в тюрьме. Это вот детское восприятие. То есть она с ним познакомилась уже, когда там ей было лет 5, а до этого она знала, что дедушка все время сидит в тюрьме, то в одной, то в другой. И бесконечные ссылки, и бесконечное попадание в какие-то ситуации, где, ну, казалось бы, ну, нету выхода. И вот все, и запретили, и невозможно, и уехать невозможно, и не уехать невозможно, и служить не дают. И в результате уже очень в преклонном возрасте, уже с кучей болезней он оказался в подмосковной деревне Удельная, дачное место.
И, езжу мимо все время.
И он там прожил несколько лет. Чем он занимался, когда заниматься было уже ничем невозможно? А чем он занимался? Он писал иконы, он сочинял духовную музыку, он принимал людей, которые к нему приезжали, хотя сам он даже уже из дома не выходил, потому что у него была чудовищная гипертония, и он еле передвигался вообще по помещению. Но что говорить, если в последний его арест его в тюрьму отвезли на скорой помощи. И когда его расстреляли в 1937 году, обвинив его в антисоветской деятельности, вот вся его антисоветская деятельность заключалась в том, о чем мы только что говорили. Это было антисоветски. Это было невозможно пережить огромному государству с его машиной государственного подавления, что нужно было этого немощного больного старика притащить в тюрьму, продержать его в застенке и потом расстрелять.
Ну, вообще, на самом деле, у нас очень много уже было разговоров, хотя никогда их не станет достаточно, о новомучениках. Вот, но я бы хотел, вы так подробно рассказали именно о митрополите Серафиме, я хотел бы сказать два слова о поколении. Как, вы начали же с обобщения, как мне вообще понять этих, как нам вообще понять этих людей. Вот вы знаете, мы любим, сейчас, правда, уже меньше, слава богу, мы любим вот конец 19-го, начало 20 века воспринимать как некий золотой век Российской империи, как некий золотой век, в том числе и для православной церкви. На самом деле мы видим, что, ну, не то, что золотым веком он не был, а вопросов, которые там накопились, было столько, что они, я не знаю, конечно, история не знает сослагательного наклонения, можно ли было их решить эволюционно. Но история показала, вот конкретно Господь благословил, чтобы это все решилось революционно. По сути дела, той Российской империи, ее вот какого-то, не знаю, серебряного извода конца 19-го, начала 20 века не осталось. Либо люди делали выбор, по сути дела, либо они, как матушка преподобного Серафима, святителя новомученика Серафима, должна была превратиться в московскую попадью, а сам блестящий офицер, награжденный больше, чем 10 орденами, так воспылать любовью к Христу, что обличать людей, что они сначала с утра делают свои дела, а потом молятся. Господи, да кто хоть вообще-то молится? Там люди-то не молились вообще, что ты должен начать молиться, ты должен вообще изменить свое отношение к Богу, что вся эта... Вспомним письмо супруги Льва Николаевича Толстого Софьи к Синоду по поводу его отлучения от церкви. Да там сквозит вот такое вот, да вы же ритуальное агентство, что вы себе возомнили? Вы должны присутствовать, я почти цитирую, с человеком в самые важные моменты его жизни, рождения, создания семьи, смерти, а на большее не замахивайтесь, мы имеем право жить так, как мы считаем нужными. То есть церковь в сердцах даже вот живых людей, она занимала место ритуального какого-то агентства. Куда, кстати говоря, нас и сейчас пытаются вытолкнуть. Вот, и мы сами немало этому способствуем, к сожалению. Но это так. Так вот, либо церковь является совестью не только народа, но и конкретного человека, когда все его мысли, не я живу, но живет во мне Христос. Интересно, как блестящий офицер должен был бы, любой, отнестись к этой фразе апостола Павла, как он ее понимал? Он вообще читал апостола Павла? Наверное, в школе читал, закон Божий преподавали, как Иосиф Виссарионович Сталин тоже. Что там в сердце оставалось? Не оживу, но живет во мне Христос. Вот. Либо переходить на сторону зла, либо сносить этот весь мир насилия до основания, а затем, ну, а затем строилось, в общем, бесовское царство, к сожалению. Вот. И поэтому, дай Бог, чтобы нам не пришлось подобного выбора делать. Вот. Хотя, конечно, мы тоже стоим сейчас на переломе, и вот история и жития таких людей, как митрополит Серафим, как Савва Старожевский, живший в непростое время, как сон множества святых, побуждает нас, пока не поздно, все-таки сердца свои к Господу обратить более плотно, более сердечно, сделать их смыслом нашей жизни, светом нашего света.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Поститесь постом приятным, слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь. До свидания.
Седмица на радио «Вера».